Говорит Радио Свобода. Президент и премьер-министр Грузии выступили с резкими заявлениями в адрес руководства России.
Мы окончательно убедились, что провокация – механизм российской политики. Грузия обязана усилить свою армию, углубляя при этом демократические процессы.
Российские издательства отказываются публиковать новую книгу чеченской писательницы Полины Жеребцовой.
Многие люди, даже если им текст понравится, не решаются издать из самосохранения.
Споры в Финляндии вокруг использования свастики в национальной символике.
Финской стороне приходилось модифицировать свои символы и эмблемы, избегая присутствия свастики.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 12 октября. Итак, на международной конференции по безопасности в Батуми с участием министров обороны стран Юго-Восточной Европы президент и премьер-министр Грузии Георгий Маргвелашвили и Георгий Квирикашвили выступили с жесткими заявлениями в адрес российского руководства. Маргвелашвили, в частности, обвинил российских военных в установке новых заборов на административных границах Грузии и призвал выработать общую стратегию против возможной новой российской агрессии. Передает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Георгий Маргвелашвили обвинил Москву в постоянных провокациях, но призвал не поддаваться на них в интересах мира и стабильности. Мы окончательно убедились, что провокация – механизм российской политики. Грузия обязана усилить свою армию, углубляя при этом демократические процессы, чтобы проводить курс на интеграцию в НАТО. В течение 25 лет Грузия оккупирована Россией методом гибридной войны или прямой агрессии, но наша страна не снизила свою ответственность на международной арене. Наши военнослужащие постоянно участвуют в международных миротворческих миссиях. Сегодня Грузия – союзник НАТО в Афганистане. Не менее жестко высказался и премьер-министр Георгий Квирикашвили, обладающий, согласно Конституции, реальной властью в стране. Территории Грузии оккупированы Россией. Россия и сегодня продолжает агрессивную политику в отношении нашей страны. Оккупированные территории поглощаются в политическое, экономическое и социальное пространство России. Проводятся незаконные референдумы. Заключаются различные соглашения об интеграции с оккупированными территориями. Продолжается милитаризация. Мобилизуются дополнительные вооруженные силы. Проводятся масштабные военные учения на оккупированных территориях. При этом блокируются все переходы для движения граждан. Проводится политика этнической дискриминации грузинского населения оккупированных территорий. Запрещается обучение на грузинском языке. Уничтожаются грузинские населенные пункты оккупированных территорий для полного искоренения следов проживания там грузин. Тем не менее, по словам премьера, Грузия по-прежнему привержена исключительно мирному разрешению конфликта и, в отличие от России, строго выполняет соглашение о прекращении огня от 2008 года. Глава правительства выразил надежду, что международное сообщество убедит Россию начать деоккупацию грузинских территорий с параллельным созданием международного механизма по обеспечению безопасности населения и мирному урегулированию конфликта. Бывший министр иностранных дел Грузии Иракли Менагарашвили, участвовавший в 1996 году в формировании Министериала обороны Восточной Европы, сказал в эксклюзивном интервью Радио Свобода, что его нисколько не удивили жесткие заявления грузинских руководителей в ходе Батумской конференции.
Это весьма печальная, можно сказать, реальность, в котором нам приходится жить. Речь идет об оккупации территории Грузии, неблагоприятном плане региональной безопасности, безопасности обстановки на Южном Кавказе и в рамках Черного моря, и огромном количестве опасностей, которые, предостерегают все нации. И речь идет еще о необходимости принятия срочных мер по недопущению дальнейшего сползания к еще худшей конфронтации.
Иракли Ахинагенович, а как вы считаете, какие меры могут быть приняты для того, чтобы ответить на эти вызовы?
Я считаю, главным инструментом международного сообщества это выработка единой, четкой позиции, в которой международное сообщество должно, разговаривать с любым, кто хочет реализовать свои интересы путем использования силы. К сожалению, таких попыток в мире становится все больше. Вот эту тенденцию нужно пресечь.
Правильно ли я вас понял, что сейчас такой консолидированной позиции нет? Вспомним хотя бы последнее нашумевшее заявление президента Чехии по Крыму.
Не только. Такие голоса то и дело слышатся, например, в Европе. Ультраправые, которые вошли в парламент Германии, сегодня не у власти. Но то, что они заявляют, это, можно сказать, еще одно подтверждение того, что подобные мысли не только присутствуют, но и уже озвучиваются политическими силами. Так что это все будет очень опасно, если такие деструктивные подходы или мысли о таких деструктивных подходах будут овладевать умами европейцев. Если они заявят, что раз их земли не атакованы, раз их дома пока, во всяком случае, находится в безопасности, то нечего ломать копья. Вы прекрасно знаете, что это глубочайшее заблуждение. Мир несколько раз уже допускал такую ошибку. Пора бы научиться на горьком опыте прошлого.
Политолог и публицист Петре Мамрадзе уверен, российскую агрессию можно остановить только методом демонстрации единства всего западного сообщества и ее союзников на постсоветском пространстве.
НАТО пытается не покинуть Грузию. В ответ на просьбу и обращение грузинского правительства, политиков, вот в ответ на это, НАТО продолжает сотрудничество. И это очень важно, учитывая геополитическую ситуацию в Грузии. Ни о каком вопросе, как вступление Грузии в НАТО, вообще речи не идет на самом деле. Но зато, и это отмечают и российские аналитики, зато гораздо более интенсивно реальное сотрудничество, чем было в последние годы во всех областях. И совместные учения, и американское вооружение показывается время от времени во время этих учений в Грузии. И это все очень важно, потому что наши соседи признают только силу.
А что касается рисков, не создает ли это большие риски для безопасности Грузии?
В том-то и дело, что если этого бы не было, риск был бы еще больше. Потому что, вот если перефразировать Достоевского, раз уж силы нет, значит все дозволено. И сейчас, когда танки в результате предательства и военно-политической авантюры Саакашвили, российские танки и ракеты стоят в 30 километрах от Тбилиси, когда российские пограничники стоят в 400 метрах от главной магистрали, и в Абхазии мы знаем, какие силы сосредоточены.
Отметил Петр Мамрад. Примечательно, что в день открытия конференции в Батуми Министерство иностранных дел России специальным заявлением осудило углубление сотрудничества Тбилиси с НАТО, назвав этот процесс угрозой региональной безопасности. В Москве напомнили о беспрецедентных по масштабу и привлеченных сил и средств учениях, состоявшихся летом и осенью на территории Грузии с участием армии США и других государств НАТО. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». У Полины Жеребцовой, автора знаменитых чеченских дневников, которые 6 лет назад наделали много шума, выходит новая книга «45-я параллель». С 2011 года Жеребцова выпустила сборник рассказов «Тонкая серебристая нить» и повесть «Ослиная порода». Издала другую часть своих чеченских дневников под названием «Муравей в стеклянной банке», получила премию имени Януша Корчика и стала финалистом премии «Сахарова». Она также вступила в Союз журналистов России и финский пен-клуб. Ее книги переведены на 14 языков. Но новый роман Жеребцовой выходит не в России, а на Украине, в харьковском издательстве «Фолио». Российские издательства эту книгу публиковать отказались. С Полиной Жеребцовой побеседовал Остап Кармоди.
Я посмотрел, что такое 45-я параллель, и обнаружил, что она не только проходит через Ставрополь, где есть улица с таким названием, но и находится посередине между экватором и полюсом, ну, почти там, несколько километров разница. Что оно значит в вашей жизни? Почему вы так назвали книгу? Это тоже какая-то такая разделительная полоса?
А 45-я параллель – это место, поскольку все-таки Ставрополь на ней находится, это место, где встречается очень много героев моей книги, реальных героев, и из жизни, и с чем они сталкиваются. И вот я родилась и выросла на 43-й параллели, это в Чечне. И вот почти в 20 лет, 10 из которых я пробыла в военной зоне, в зоне военного конфликта, выросла из маленькой девочки во взрослую девушку. И вот мы переместились с мамой, единственным выжившим человеком из моей семьи, на 45-ю параллель в город Ставрополь. И там мы встретили самых разных людей. Хороших, плохих, мы узнали грустные, трагические истории, веселые, юмористические. Там 150 примерно, 150 героев с абсолютно реальными прототипами, потому что роман документальный и основан на дневниках 2005-2006 года.
Сколько издательств в России отклонили вашу книгу? Я знаю, что в России ее не захотели печатать, но вот во сколько издательства обращались? Вы ввели какой-то счет этому?
Счет в какой-то момент утратился, поскольку я обращалась в крупные корпорации, а там ведь монополия сейчас на книжное издание. Есть маленькие лодочки, но их очень-очень мало. В основном это огромные корабли, их всего два, и у них один хозяин. Это СТЭксмо, и там в них очень много редакций, совершенно разных, у которых у каждого есть свой маленький начальник, который принимает свое самостоятельное решение. Но оказалось, что многие люди, даже если им текст понравится, они не решаются издать из-за самосохранения, ведь никто не угрожал еще, ведь не было никаких исков, но на всякий случай, потому что тема острая, социальная, и ну вот ответы, которые у меня есть и от крупных корпораций, и от маленьких издательств, независимых внешне, это что вы очень талантливы, очень меня хвалят. Но на эту тему нет. Мы не хотим в своем офисе маски-шоу из ОМОНа. Нас могут обвинить в неблагонадежности властям, не нашей это категории. Кто-то ответил, мы только о прошлом публикуем, потому что это не так опасно. Начало 20-х годов 20 века. И один из ответов, это из крупной корпорации как раз, очень нравится текст, но наша дирекция гомофобы. Дело в том, что в 45-й параллели книги о Ставрополе, помимо темы беженцев в своей родной стране, и помимо самых разных социальных тем, которые я затрагиваю, это и дети, за которыми нет ухода соответствующего, и старики, которые находятся в ужасных условиях. Там есть герои, которые являются, вот можно сказать, представителями нетрадиционной ориентации. И поскольку в романе присутствуют они достаточно длительное время, то по этой причине некоторые издатели тоже не решились издать. Я продолжаю искать издательство в России. Я даже не знаю, к кому уже обращаться, потому что роман прочитали все, но я верю, что все-таки я найду.
Как вы думаете, в России роман в основном не захотели печатать из-за гомосексуальной темы или из-за того, что вы в довольно неприглядном виде показываете Ставрополь и его население? У вас фактически 90, наверное, процентов жителей Ставрополя – люди без всяких моральных ориентиров, которые воруют, которые делают другие ужасные вещи.
Я не думаю, что это роман про плохих людей в городе Ставрополь. Ну что вы, это роман о том, как пропаганда за долгие-долгие годы проела мозги. Причем 86% вроде как по всей России. И люди, они неплохие, они просто по ту сторону экрана. Вот мы пришли с мамой с войны, мы рассказываем ужасы войны. А они смотрели про то, что в Чечне все террористы, что чеченцы террористы, что бандиты, что мирных людей там нет. И вдруг мы приходим с русскими именами, с русскими фамилиями, и мы рассказываем, что пострадали все, что город, республика многонациональный, какие ужасы происходили. И ведь у людей шок, они воспринимают нас как врагов, тем более, что мы еще и внешне очень придерживаемся традиций той земли, где мама прожила всю жизнь, а я выросла и родилась. Беспредел в России – это отношение ко всем. И действительно, это вовсе и не только про геев роман, не только про чеченских беженцев, не только про детей, которые брошены своими родителями и государством, про стариков, которые ночуют на улице. Нет, это еще роман о том, как работодатели относятся к работникам, о том, как в институтах, в университетах берут взятки и так далее и тому подобное. И это все описано в лицах, поскольку это все истории из дневников, разумеется. Я думаю, что внешне, будь я сразу очень похожа на русских женщин, на именно тот стиль одежды, который предпочитается большинством в России, мы бы избежали каких-то оскорблений на улице, угроз в свой адрес. Но там, где уже люди видели документы, допустим, паспорт с чеченской пропиской, или мы пришли за каким-то документом и с нас потребовали взятку, то, в принципе, это для всех в России, это ни для кого не секрет. А что касается одежды, ну как вы себе это представляете? Вот я родилась в городе Грозном и выросла. В момент, когда мне 10, 11, 12 лет, исламизация, строжайшая исламизация, вводится шариат. Девочки в школе сидят отдельно, мальчики отдельно. Ну, в какие-то годы, потом опять все сидят вместе. Но девочки носят платок. Женщину на улице без платка могут избить с криками «шлюха», «проститутка», «падшая женщина», «бросать в нее камнями». И мы, дети, все это видим. Мы тоже одеваем большой платок. Учитель в школе, у меня в дневниках это описано, бросил мой нательный крестик, он упал, в мусорное ведро. И я подумала тогда, исламизация кругом, давление именно этой религии на всех выживших. Там орудуют банды, добивая последнее русскоязычное население, хочется быть сильным. И тут, зная, что у меня есть в роду мусульмане, потому что дома всегда были Тора, Библия и Коран, я думаю, да, надо молиться по Корану, нужно, а как? И значит, я еще больше погружаюсь в эту систему. И прожив так почти 20 лет, воспитанная именно в этих традициях, я приезжаю в русский мир. Да я его не знаю, я его изучаю, он для меня диковинка, а я диковинка для людей там. И, соответственно, быстро измениться, быстро снять один платок, одеть там мини-юбку, это невозможно для меня, для человека, тем более такого, я ведь это не поверхностно беру всегда, ну, чем бы я ни увлекалась, а я очень глубоко погружаюсь сама и погружаю эти знания в себя. И, соответственно, для того, чтобы хоть немножко сделать платок меньше, должно было пройти очень-очень большое количество времени. И я слушала от женщин местных и ругательства, оскорбления, и просто советы, что «ну ты же молодая, ты же красивая, ну что же ты одеваешься, как старая бабка?» И вот все вместе, может быть, где-то какой-то добрый совет, может быть, где-то пожелание. И постепенно ты уже начинаешь немножко приоткрывать волосы, но это происходит постепенно. Это не происходит вот так сразу, все переоделся и пошел, и ты уже все, как хамелеон, изменил цвет. Для этого происходит большая трансформация человека.
Кем вы себя на самом деле считаете? Чеченкой, русской или кем-нибудь еще?
Человеком. Я вообще считаю, что это настолько глупо. Ну вот сейчас, например, с 32-летнего возраста, но я считала это всегда. Может быть, я не умела так это хорошо формулировать. Дело в том, что человек, он должен, это Довлатов еще сказал, русский, американец, еврей, надо почаще спрашивать, а не говно ли я. То есть человек, самое главное, человек ты или нет, да какая разница, какой ты национальности, какому богу ты молишься, в какой ты одежде, с кем ты живешь, что ты предпочитаешь в еде, главное, не делай зла. Если ты не делаешь зла, это уже хорошо, и я действительно всегда к этому стремилась, не делать зла, никого не обижать, защищать. И когда меня в детстве обижали, оскорбляли, я видела, как русские люди плачут, трясутся, как там вырезали каких-то, значит, наших соседей, но не близких, а через несколько домов, и остальные соседи трясутся и плачут, что следующую ночь придут за ним, и как это страшно, когда геноцид. Это было после Первой войны, до Первой войны чеченской такого я не знаю, но вот после началось. А всех нас еще бомбят самолеты российские в этот момент. И когда мы приезжаем потом, уже через много лет в Ставрополь, а тут оказывается вдруг, что я чеченка, и я слышу, что ты черная обезьяна, ты черная, ты чеченка. То есть мне, понимаете как, я оказалась просто в жерновах между двумя культурами. Там находились националисты-фашисты, для которых у меня было русское имя по документам. Опять-таки, там, где меня звали по прозвищу Фатима, на базаре, где мои документы никого не интересовали, там было хорошее отношение. Но вот там, где официально, там начинались уже фашистские националистические заявления. И в Ставрополе, там, где видели, что мы из Чечни, и видели, поначалу я ведь была в платке, в длинных одеждах, и тут выяснялось, что я чеченка. То есть это просто человеческая глупость. Она не имеет ни границ, ни пределов. Здесь нужно повышать просто собственное образование и воспитание. Но это каждый должен делать. Вот и все.
С чеченской писательницей Полиной Жеребцовой беседовал Остап Кармоди. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Финляндия – единственная страна Европы, где свастика до сих пор не только не под запретом, но и имеет официальный статус. Свастику можно разглядеть, если постараться, например, на президентском штандарте. Его частью является так называемый крест свободы, изображенный в левом верхнем углу. В этот крест встроена стилизованная золотая свастика. Еще активнее этот символ используется в вооруженных силах Финляндии, прежде всего в авиации, где свастика имеет давнюю традицию, уходящую в начало 20 века, до времен нацизма. Крест с загнутыми концами, имеющий столь неприятные ассоциации в глазах большинства европейцев, изображен на эмблемах и знаменах региональных командований ВВС и ряда других подразделений. Собеседник моего коллеги Ярослава Шимова, профессор Хельсинкского университета Тейво Тейвенин, автор недавно вышедшей монографии о финском национализме и правом радикализме.
Что заставило вас обратить внимание на использование символа свастики в Финляндии?
Я иногда провожу что-то вроде экскурсии по Хельсинки для моих иностранных коллег с историко-политической тематикой. Многие из них обращали внимание на свастики, которые встречаются на памятниках, зданиях или на военной символике, и несколько недоумевали. Другим толчком было то, что, как я выяснил из личного общения, многие финны не знают о продолжающемся использовании свастики в качестве эмблемы в наших военно-воздушных силах, а те, кто знает, почему-то считают, что этот символ сильно отличается от использовавшегося нацистами. Когда я показывал моим собеседникам изображение свастики на официальных сайтах подразделений наших ВВС, они были очень удивлены. Я только что опубликовал книгу о финском национализме, и мой интерес к свастике как к символу был связан с работой над этой темой.
А какова реакция официальных лиц, в частности, командования ВВС Финляндии? Они не считают свастику чем-то существенным или, наоборот, рассматривают ее как важную часть традиции, от которой нельзя отказываться?
Официальная позиция проста. В этом нет проблемы и точка. Правда, в неформальном общении мне доводилось слышать от ответственных лиц и такое. Да, в смысле репутации это не очень хорошо, но если мы откажемся от свастики, то тем самым как бы признаемся, что да, эта финская свастика имеет нечто общее с нацистской. Это совершенно парадоксальная позиция. Чтобы нас не ассоциировали с нацистами, мы должны продолжать использовать свастику. Я, конечно, не могу говорить от имени финских военных, но известны случаи, когда в ходе совместных мероприятий с коллегами из стран НАТО финской стороне приходилось модифицировать свои символы и эмблемы, избегая присутствия свастики.
А российские или в прошлом советские представители обращали внимание на использование свастики в Финляндии?
Обращали или нет, неформально в последние годы, не знаю. Из истории известно, что в середине 1940-х годов, после того, как Финляндия проиграла войну, все военные символы, в которых фигурировала свастика, были отменены под давлением СССР. Их отчасти восстановили в ВВС в 50-е годы. И вроде бы с русскими особых проблем не возникало. В начале 60-х был, однако, эпизод с французами, когда наш тогдашний президент Урха Кекконен вручил памятную медаль президенту Франции Шарлю де Голлю, и на этой медали присутствовал геральдический мотив свастики, хоть и сильно отличающийся от нацистской. Тем не менее, де Голль был очень смущен и недоволен этим. В результате Кекконен потом распорядился изменить дизайн награды. Поэтому я очень удивляюсь, когда слышу рассуждение о том, что отказаться от использования свастики в военной символике — это как бы прогнуться перед Россией. Ведь этот символ совсем не приближает нас к Западной Европе, единство с которой очень важно для финнов, особенно для наших военных. Дискуссии на эту тему были частью моего исследования проблем финского национализма.
Как вообще свастика стала финским военным символом? Где корни этой традиции?
Наиболее распространенная и ставшая официальной версия такова. В 1918 году военно-воздушные силы Финляндии, которая только что обрела независимость, получили свой первый аэроплан. Это был подарок от шведского авиатора графа Эрика фон Розена, а свастика была его талисманом. Розен считал, что она приносит ему удачу. Она была изображена на крыльях этого самолета и стала символом финских ВВС.
Но Розен ведь не был тогда нацистом, хотя бы потому, что на тот момент нацистское движение еще толком не оформилось.
Именно это и есть суть официального объяснения. Смотрите, это 18-й год, до всякого нацизма, так что наша свастика более ранняя. Факт, однако, в том, что Эрик фон Розен, да, в более поздний период, но тем не менее, был одним из основателей шведского национал-социалистического блока. Сестра жены Розена, Карен фон Канцев, вышла замуж за Германа Геринга, одного из лидеров Третьего Рейха. Возможно, это детали, но характерные. К тому же, как бы то ни было, свастика как таковая использовалась в 20 веке в качестве символа множеством праворадикальных движений, в том числе в скандинавских странах. Не все из них были откровенно нацистскими, но в целом свастика давно воспринимается в Европе как эмблема, связанная с правым радикализмом и расизмом.
Сегодня Финляндия сталкивается с какими-то проблемами на дипломатическом или военном уровне, связанными с использованием свастики?
Не особенно. Еще и потому, что при контактах с иностранными представителями свастику особенно стараются не демонстрировать. Скажем, при визитах наших военных в Германию этого нельзя делать просто потому, что демонстрация свастики запрещена нынешними немецкими законами. Из дипломатических инцидентов тот давний с де Голлем, о котором я говорил, остается наиболее значительным. Но в самой Финляндии свастика видна на некоторых объектах, на знаменах, во время военных парадов на День независимости и так далее. Официальная позиция такова. Это традиция, никакой проблемы тут нет, однако в целом этот символ не выпячивается.
А в чем эту проблему видите вы?
Основная задача наших военных — защищать Финляндию в случае внешнего конфликта. Я думаю, что существуют сценарии, при которых наличие такого рода символов нам никак не поможет. Прежде всего, у нас есть восточный сосед — Россия, которая нынче с большой охотой изображает своих оппонентов сплошь нацистами и фашистами. Так что мы даем нашим соседям в руки пропагандистское орудие на случай, если отношения обострятся. Другая сторона вопроса — потенциальные союзники на случай конфликта. Кто придет к нам на помощь? Этим вопросом часто задаются сами наши военные. Останемся ли мы в одиночестве? В принятии политических решений играют роль и символические факторы. В случае конфликта, если мы будем нуждаться в помощи демократических стран Запада, на уровне имиджа наличие свастики, пользующейся в этих странах столь дурной славой, нам по меньшей мере никак не поможет.
Вы считаете, что если Финляндия решит вступить в НАТО, а дискуссия об этом, насколько я знаю, ведется в финском обществе, финские военные будут вынуждены окончательно отказаться от свастики?
Не знаю. Не думаю, что это будет каким-то непременным условием.
Финские ультраправые используют свастику как свой символ?
Некоторые — да. Это же часть дискуссии об использовании свастики. Сейчас, когда правые радикалы в Европе стали активнее, присутствие их и их символов, в том числе свастик, в обществе, если говорить о Финляндии, стало несколько заметнее. Это не очень желательная ассоциация.
Как вы думаете, ваши аргументы против использования свастики будут услышаны на официальном уровне или, по крайней мере, спровоцируют более широкую общественную дискуссию?
Определенная дискуссия уже есть. Прежде всего, я не выдвигаю аргументы против свастики. Я задаю вопросы насчет свастики. Это не совсем одно и то же. В случае со свастикой речь идет о приверженности некой романтической версии нашей воинской традиции. При этом сторонники финской свастики не обращают внимания на потенциальный риск, о котором я уже говорил. Зачем давать пропагандистское оружие в руки оппонента, в роли которого чаще всего видят Россию? У нас, финнов, есть определенное упрямство, которое, как мне кажется, проявляется в этом случае. Мы будем привержены давнему символу, даже несмотря на то, что остальной Запад отказался от него из-за негативных исторических ассоциаций. Конечно, вопрос о свастике далеко не самая серьезная проблема Финляндии, но его обсуждение позволяет выявить кое-какие интересные детали нашей национальной психологии и нашего национализма.
С профессором Хельсинкского университета Тейво Тейванином беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Украинский закон об образовании нарушает баланс между государственным языком и языками проживающих в стране национальных меньшинств, считают в парламентской ассамблее Совета Европы. Большинство депутатов одобрили проект резолюции с рекомендациями Украине по изменению документа. В частности, ПАСЕ осудило принятие закона без консультации с представителями национальных меньшинств. Депутаты из Венгрии и Румынии выступили против идеи так называемого смешанного обучения, при котором 60% предметов преподается на украинском, а 40% на языке меньшинства. ПАСЕ попросила Киев выполнить все рекомендации Венецианской комиссии. В Кремле назвали абсурдной информацию о том, что функцию поиска секретных документов добавили в антивирус Касперского по распоряжению российских властей. Все подобные обвинения беспочвенны и бездоказательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сама лаборатория Касперского также отрицает свою причастность к шпионажу. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Кремль использовал антивирус Касперского для шпионажа в США. Программа искала на компьютерах файлы со словами «совершенно секретно» и кодовыми названиями государственных программ Соединенных Штатов. По словам источников Wall Street Journal, такую функцию в антивирус добавили по распоряжению российских властей, а лаборатория Касперского не могла не знать о внесенных изменениях. В Замоскворецком суде Москвы завершилось очередное заседание по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. На слушаниях прокурор показал видеозаписи встречи Улюкаева с главой Роснефти Игорем Сечиным. На одной из них видно, как бывший министр подъезжает к офису Роснефти, выходит из машины и забирает сумку, которая стоит рядом с гаражом компании. Перед этим Сечин говорит Улюкаеву: «Можешь считать, что задание выполнено». В сумке, как утверждает следствие, находилась взятка в 2 миллиона долларов. Следующее заседание по делу Улюкаева назначено на 19 октября. Вы слушаете программу «Время свободы». 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который откроется в Москве 14 октября, а пройдет в Сочи, анонсируется как самый масштабный за все время проведения. Ролики, посвященные фестивалю, демонстрируют и федеральные российские телеканалы. По предварительным оценкам, в нем примут участие больше 20 тысяч человек из 150 стран мира. Но накануне фестиваля вспыхнула полемика по поводу характера предстоящего мероприятия. Фестиваль молодежи и студентов обычно был так называемым антиимпериалистическим форумом левой молодежи, а сейчас Всемирная Федерация Демократической Молодежи, которая является главным организатором фестивалей молодежи и студентов, опасается, что сочинский фестиваль будет лишен политического содержания. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» Александр Батов, член Российского национального подготовительного комитета фестиваля. Вопросы ему задавала Елизавета Маетная.
Александр, вот вы написали пост, да, где как раз рассказываете о ситуации, которая сложилась вокруг Международного оргкомитета и вот фестиваля, который вот уже буквально со дня на день начнется, и что очень многие кандидаты не смогли попасть на него. Я так поняла, что вас тоже туда не пригласили, в Сочи, да?
Да, сейчас, как ни странно, мой статус тоже под вопросом. Я неоднократно задавал вопрос ответственному в дирекции по российским делегатам Екатерине Ивановой, но она пока вот в последние дни просто игнорирует все мои сообщения, ни да, ни нет.
Что вас удивляет в подготовке или с чем вы не согласны?
Ну, у нас издавна любили потемкинские деревни и показуху, а, честно говоря, я, в отличие от многих моих коллег, мало удивлен происходящим. Я представляю организацию РКСМБ, которая из всех российских молодежных организаций была единственной, выступавшей последовательно против проведения этого фестиваля в России. Если выкопать историю вопроса, то впервые эта тема была поднята еще 2 года назад. Ее активно педалировали на заседании Генерального совета ВФДМ в Гаване в ноябре позапрошлого еще года. ВФДМ – это Всемирная Федерация Демократической Молодежи, которая и является как бы главным организатором всех этих фестивалей. Мы тогда еще предупреждали, что, ребята, вы не думайте, что Российская Федерация полностью пойдет на ваши предложения, согласится с левой и социалистической повесткой. Мы сейчас в Советском Союзе, совсем в другой стране, где антикоммунизм – это официальная идеология, можно сказать. Но, тем не менее, в феврале прошлого года Генеральный совет ВФДМ принял решение И дальше все пошло примерно так, как мы предсказывали. То есть пока нужно было от ВФДМ получить право на использование лейбла, то есть, по сути, вот 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это лейбл. Это уже определенная традиция, уже, так сказать, определенные ассоциации. И вот пока нужно было этот лейбл получить, российская сторона обещала золотые горы. Там, все Сочи ваше, все олимпийские объекты ваши, никакого отказа, делайте, что хотите, мы все вам обеспечим, дешевые чартеры и так далее. А когда согласие было получено и дело дошло до подготовки, тут же начали всплывать всякие неудобные вещи, подводные камни появились. И чем дальше, тем больше. Поначалу оказалось, что Национальный подготовительный комитет России ничего не решает. Мы, как члены НПКА, как руководители НПКА, должны были бы полностью отвечать за формирование российской делегации и заниматься отбором этой самой делегации. Но возникла дирекция по подготовке фестиваля, возник правительственный оргкомитет затем, и нам сказали, в конце концов, что, извините, мы этот вопрос решим без вас. И нам даже отказались показать список российской делегации, хотя мы обязаны, по идее, были бы его утверждать. Ну, а затем начались, как говорится, ягодки. То есть оказалось, что и чартеров для иностранцев нету, и компания авиационная какая-то не та оказалась, она обанкротилась. И вот дело фактически сейчас идет к полному разрыву, то есть российская сторона демонстрирует, что она вообще видеть не желает ВФДМ и ее активистов, что она относится к этим людям как просто к каким-то туристам, которых она просто терпит из вежливости. И вот сейчас вот последние события, когда с одной стороны, отклонили почти 1000 прогрессивных активистов из Индии, из Конго, из Непала и так далее, а с другой стороны, приглашают откровенно националистические силы из Израиля, из Турции и других стран, из европейских тоже. Это, ну, в общем-то, показывает, какие приоритеты сейчас у Российской Федерации. То есть, грубо говоря, ВФДМ обманули. Им обещали обычный, левый, вот этот самый прогрессивный фестиваль в духе всех этих фестивальных традиций. Вы только, пожалуйста, дайте нам использовать этот лейбл. Ну, а кто платит, тот и заказывает музыку. У ВФДМ есть лейбл, а все рычаги, все деньги, все средства у Российской Федерации, у соответствующих структур. И дальше, получив этот лейбл, они стали творить все, что им в душе угодно. На текущий момент абсолютно не ясен и статус самих членов МОК, и статус тех делегатов иностранных, которые, начиная с завтрашнего числа, уже будут прибывать в Сочи. Где их будут селить, будут ли их вообще селить, там будут ли их кормить, и пустят ли их на фестиваль, или им скажут, мол, вот вы у себя в гостинице где-нибудь собираетесь и занимаетесь своей повесткой. Вот примерно такие дела.
Скажите, ну вот там программа, там даже программа первого дня, которая на сайте опубликована, там у них, значит, дискуссия к столетию Великой Октябрьской социалистической революции, там заявлена тема про Че Гевару. А кто все эти площадки проводит? Уровень спикеров хотя бы понятен?
Это тоже очень большой вопрос. Российская сторона сейчас действует по принципу соблюсти формальность, ну хотя это все больше и больше нарушается, а по сути получается издевательство. То есть вот та программа, которая написана на сайте, наверное, ее позволят провести, ну, знаете, в каких-нибудь маленьких отдаленных павильончиках Олимпийского парка, куда случайный человек вообще просто так не забредет, в небольших помещениях где-нибудь на 100 человек, и сами спикеры будут вот эти самые иностранцы, которые приехали, и они будут друг для друга все это рассказывать. А основные площадки, медиа-центр, многотысячные стадионы и так далее, все это будет занято мероприятиями, которые проводит российская сторона. Вот вполне возможно, правда, что сделают исключение для круглого стола по столетию октября, но там будет, ожидается, по крайней мере, спикером Геннадий Андреевич Зюганов, который в полном согласии с Кремлем, с кремлевской администрацией будет провозглашать, что лимит на революцию исчерпан и так далее. Вот поэтому вот эта программа, кто на самом деле будет ее проводить и в каких помещениях, и насколько она будет доступна для рядовых участников, это большой вопрос. Это никто вообще из российской стороны не гарантирует.
А вы говорите, что пригласили именно националистов. А кого вы имеете в виду? То есть это уже известны фамилии, организации, откуда приедут?
Ну, на текущий момент известны три организации. Во-первых, это израильская партия Ликуд, ее молодежное крыло, которое официально исповедует идеологию сионизма. Поскольку среди приглашенных на фестиваль много арабов из Иордании, Сирии, Ливана, Палестины и других стран, да, то, естественно, у них это вызывает возмущение. И ВФДМ уже выпустила даже специальное заявление против этого, но как бы их игнорирует. Вторая организация – это молодежное крыло АКП, это правящая партия в Турции, правящая партия, партия Эрдогана. Турецкие националисты, умеренные такие, мягкие, цивилизованные, но тем не менее националисты, их тоже пригласили, несмотря на протесты турецкого национального подготовительного комитета, их проигнорировали. Ну и нам также известно, что сборщики собирают европейских националистов, то есть это национальный фронт Ле Пен, это фалангисты Испании, скорее всего, из Германии кто-то из ультраправых организаций будет. Ну, то есть беспредел какой-то. Все это делается в обход Международного комитета, его мнение игнорируют, с ними даже не то, что не советуются, не ставят в известность. То есть людей не извели действительно до положения туристов.
Да, но ведь там же хороший бюджет.
Ну да, только этим бюджетом распоряжается российское правительство так, как считает нужным. Вот оно считает, что не нужны левые, а нужно этот лейбл, эту оболочку наполнить пророссийским и таким откровенно правым контентом. Вот они этим и занимаются. Ситуация на самом деле идет в разнос, потому что, вот подчеркну, завтра уже начнут прибывать делегаты, вот из Италии должны прилететь. И я вчера спрашивал ответственного в Международном оргкомитете за размещение, он мне честно сказал, я не знаю, куда селить этих людей, потому что российская сторона просто не идет с нами на контакт. Мы работаем в полной изоляции, мы не понимаем, что вообще случится через час, кто, как, кого будет селить, куда, вообще ничего не понятно. Российская сторона не идет ни на какой диалог и просто занимается тем, чем считает нужным.
Скажите, а кто отвечает со стороны правительства за это мероприятие или со стороны, там, не знаю, администрации президента? Кто вообще курирует на высоком уровне?
Создан правительственный оргкомитет по указу президента Путина. Его главой является Кириенко. Соответственно, оператором фестиваля, согласно тому же указу, является фонд Росконгресс. Все исполнительные функции переданы ему. В фонде Росконгресс есть такое подразделение, которое называется «Дирекция по подготовке фестиваля». Эту дирекцию возглавляет Ксения Разуваева, руководитель Роспатриот-центра. Вот, собственно, эта вертикаль, которая отвечает за все происходящее. При этом я вполне допускаю, что тот же Кириенко вообще может быть не в курсе всех этих перипетий, но вот конкретно Разуваева и ее подчиненные, они осознанно проводят вот эту политику. Не нужен нам никакой ВФДМ, не нужны нам никакие левые, не нужны нам фестивальные традиции, нам просто нужен красивый лейбл, в рамках которого мы проведем очередной международный селигер. С приглашением там правых, с песнями и плясками, с бессмысленными, бездумными дискуссиями, с рекламой Сбербанка, Газпрома, и вот даже мы вчера обнаружили, оказывается, компания «Визит», производитель презервативов, тоже является официальным партнером фестиваля. Так называемые левые и даже коммунисты в России, я имею в виду прежде всего КПРФ и некоторые другие организации, они с пеной у рта горячо отстаивали 1.5 года назад право России на проведение этого фестиваля и говорили, что все решим, Путин не пойдет на обострение, Зюганов все решит, но они же сами первые оказались у разбитого корыта. То есть они сперва помогали властям протащить вот эту затею с фестивалем, а когда это удалось, сами власти их задвинули в угол и начали их собственных кандидатов в делегаты из делегации вычеркивать. Проблемы сейчас есть даже у КПРФ.
Понимаю, есть какой-то лимит вот именно левых должен быть, какой-то лимит правых, или это, знаете, всегда на усмотрение организаторов?
Есть некие незыблемые правила проведения таких фестивалей, согласно которым, во-первых, Национальный подготовительный комитет формируется членскими организациями ВФДМ. Во-вторых, все активисты этих членских организаций априори имеют право участвовать в фестивале без какой-либо цензуры, без какого-либо отбора вообще, вот априори. То есть достаточно просто внести их в список. И в-третьих, недопустимо в принципе участие людей, разделяющих правые, профашистские, там, российские взгляды, ксенофобии и так далее, и так далее. Все эти правила оказались нарушены. То есть, начиная с того, что Национальный подготовительный комитет был сформирован на очень-очень широкой основе с привлечением и правых организаций, там умеренно правых, таких как ЛДПР, и заканчивая тем, что, да, активисты левых организаций были подвергнуты цензурированию, без всяких оснований их выкидывали и продолжают до сих пор выкидывать из списка делегаций, да, зато вот наполняют непонятно какими людьми.
С членом Российского национального подготовительного комитета фестиваля молодежи и студентов в Москве и Сочи Александром Батовым беседовала Елизавета Маетная. Продолжаем программу «Время свободы». Петербург может лишиться своего богатого киноархива. Руководство Госфильмофонда России хочет перевести эти бесценные киноматериалы в центральное хранилище, в подмосковные Белые Столбы. Собеседники моей коллеги, петербургского корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской, Сергей Геллер, специалист по архивам петербургского филиала Госфильмофонда и известный петербургский кинорежиссер Юрий Мамин.
Сотрудник петербургского филиала Госфильмофонда Сергей Гельвер один раз уже спас архивы ленинградских студий, которые хотели выбросить после пожара. Сегодня он снова отстаивает право Петербурга на свой киноархив. О том, есть ли у города такое право, мы говорим со специалистом по киноархивам петербургского филиала Госфильмофонда Сергеем Гельвером и известным петербургским кинорежиссером Юрием Мамином. Сергей, скажите, пожалуйста, что собой представляют архивы Лендок фильма, Леннаучфильма и Ленфильма. В чем их ценность? Только ли это собрание киножурналов, которые в советских кинотеатрах показывали перед художественными фильмами?
Архивы неигровых студий, конечно, больше, чем просто там каталог готовых фильмов, киножурналов. На каждой студии было принято решение, что те материалы событийные, которые не были использованы в фильмах, там, в журналах, им могли тоже представлять. Впоследствии интерес они собирались, откладывались, как бы разбирались, описывались, и из этого складывалась фильмотека, включая архивы, покупаемые в других студиях. Из таких известных примеров это картина о событиях 91-го года в Ленинграде, которую сделал Сергей Лозница. Это материал, который был снят, проявлен, негатив пошел в монтаж, но была сделана лаванда. Это промежуточный самопозитив, с которого можно делать дубль негатив. Этот материал был забыт на 15 лет, но потом история страны пришла к такому состоянию, когда этот материал начал снова быть актуальным, когда там пошли митинги, протесты и прочее. То есть с течением времени хроника, так сказать, не портится. Профессиональный материал, он рано или поздно будет востребован. Я с 91-го года работал в архиве, убеждаюсь, что нужно хранить все, что самое возможное, потому что отбирать, что вот это будет нужно, это не будет, это сложно. Когда я пришел в архив, мне, например, дали большую работу разбирать огромное количество остатков от картин разных, и в том числе текущая хроника от того времени. Там разные съезды были бесконечные, вот, начало 90-х. Хорошее изображение, конечно, его любой оценит, но есть кадры вроде не очень хорошо снятые, вроде не знаешь этих людей, но проходят годы, и среди этих людей это какой-нибудь молодой, значит, X или Y, и
вдруг занимает какую-то высокую должность и становится интересен и известен.
Да, ну, это история, допустим, кого-то персонально. Документальная студия, которая, ну, как все студии, работала там в три смены, есть какое-то количество картин, шедевры, а есть картины, снимавшиеся документальные там по заказу. «Болты в томате» их называют, но они, как материал исторический, они не менее интересны. Просто с этим нужно работать, нужно, чтобы это было описано, чтобы имелась цифровая копия, которая, конечно, более доступна, чем там кинопленка, потому что уже монтажных столов практически новых-то нет вообще, а старый стол у меня есть, который мне Виктор Косаковский подарил. Работать нужно с цифровыми копиями. Это все требует каких-то вложений, другого организации вообще. Вот сейчас три фонда, они хранятся в одном месте. Это единый фонд, петербургский филиал Госфильмофонда, и он самодостаточен по объему материала, и я уж не говорю про его ценность. Это событие в Ленинграде, в Петербурге, это северо-запад, это средняя полоса России. Там везде была огромная сеть самкорпунтов, где люди снимали вот как раз такую повседневную жизнь, быт, которая потом уходит. То есть с этим нужно работать постоянно. Хроника, пока она лежит в банках, ее нет.
И что, и теперь его забирают, вот этот архив важнейший, его забирает Москва?
Было заявлено намерение не единожды, устно, потом там было совещание в Госфильмофонде специалистов, которые пришли к выводу, что нецелесообразно оплачивать аренду здесь, что нужно избавиться от помещений, а пленку, фильмовые материалы, так называемые, перевести в Белые столбы. Там, где находится Госфильмофонд, это поселок под Москвой, где они многие годы работают и живут. И на самом деле Госфильмофонд – это очень мощный, так сказать, архив по оснащению, и у них до сих пор в полную силу работает цех обработки пленки, где они восстанавливают негативы. То есть само по себе как бы неплохо, да, быть частью такой структуры. Вопрос просто в другом, в том, что мы даже готовы были бы какие-то вещи отдавать туда сами на хранение, но все-таки, учитывая, что у нас какая-то своя архивная жизнь, и архив находится в этой сфере все равно всегда, и это не только кинематографисты, это не только производство фильмов, не только телевидение наше питерское, которое что-то делает, это студенты, это общественные организации, выставки, самобиблиотеки. Мне даже больше интересно, когда обращаются люди с частными к им просьбами, ищут там, ну, родных, близких в кадре. Архив живет. Живет вот когда он востребован.
И он востребован в Петербурге.
Он востребован. Я могу тысячи примеров приводить, потому что я, собственно, на это и сам заряжен.
Юрий, вы как режиссер, как человек, работающий в кино, как вы считаете, нужен архив вот здесь, в Петербурге, или действительно можно все перевести в Белые столбы Подмосковья?
Я к Сергею обращался для того, чтобы делать клип. Там мне нужны были кадры военные. Для любых картин мы обращались, мы находили, потому что очень во многих фильмах, связанных с историческими вещами, разных времен. От довоенного, военного и послевоенного времени. Конечно, все эти материалы были на студии документальной и научно-популярной. Там были, причем, насколько я понимаю, и негативы. Какой путь? Мне нужны материалы, я должен их отсмотреть. Мне нужны позитивы. Потом я заказываю негатив, если он сохранился, или делается вот лаванда, о которой говорили здесь. И тогда я имею возможность его заказать, я могу его найти. Самое удивительное другое. Забирают негативы для хранения под тем предлогом, что нет возможности оплачивать. Это я могу понять. Все жужжает, жужжает, денег не хватает и так далее. Но если вы отбираете позитивы, позитив – это действительно те кадры, которые можно использовать и потом заказать их. Так и работает все кино. Вы забираете позитивы. Да, это устарело, может быть, но дело в том, что Москва, которая забирает себе, вот у нее современное оборудование, как говорит специалист, а здесь ничего этого нет. В Питере-то ничего нет абсолютно. Здесь есть студии, они не обеспечили этим современным оборудованием. Значит, нужно иметь видеоустановки, и все эти фильмы нужно перевести на цифру, архив. Это как библиотеки, это будет доступно, это каталог такой. И вы тогда просматриваете, вы можете этим пользоваться. Если этого нет, пользоваться вы этим не можете. Это становится мертвым грузом, который будет лежать, и про него очень быстро забудут. Просто необходимость в нем пропадет. Любые картины, которые мы снимаем игровые, оно же ведь центральное, занимает часть, игровое кино, оно приносит доходы, оно интересно зрителям. Но если дело касается, скажем, прошлых времен, чему посвящено очень большое количество картин, откуда берутся сведения? Конечно, из архивов документальных фильмов. Как люди одевались? Какие были вывески? Все это история, которая очень легко забывается. Мы видим такое невежество в картинах. Оно связано с тем, что нет материалов доступных. Что касается хроникальных документальных кадров, то это история страны. И когда она становится недоступна для использования, то тогда пропадает просто культура. Возникает процесс одичания, невежество, забывание исторических подробностей, которые необходимы для кино. Это вызывает отсутствие кинематографической культуры. Молодые, особенно будущие наши смены режиссеров, они подвержены этому влиянию отсутствия информации исторической. Причем здесь есть студии, есть масса материала. Вот они становятся недоступными. Москва забрала. Но если говорить об этом конкретном случае, то он лишь выражает общую тенденцию. Москва забирает все. Заметьте, что у нас нет ни одной студии телевидения теперь. Одна вроде бы остается и той под вопросом Санкт-Петербург, студия. Туда запущены такие вообще сети. Под видом питерских работников это московские агенты засланы. Сотый канал, который был единственным и последним, его забрали, переименовали как 78. И я вообще считаю, что наш город, с точки зрения культуры, он превратился благодаря этому в провинцию глубокую. И здесь начальников назначают, городские в том числе, только послушных. Для них это трамплин для того, чтобы выйти в Москву за счет послушания своего. Вот не дать там дорогу какому-нибудь оппозиционному деятелю, чтобы его сюда не пустить, а заодно не пустить культуру, отобрать все, что есть. Вот не находится денег для того, чтобы организовать настоящий архив хранения этих документов. Для библиотек, для этого архива, для всего. Потому что культуры для них нет. Для чиновников всегда культура выражалась, дом культуры построили, и не более того.
Сергей, какую выгоду московские люди могут извлечь из вот этих архивов? Это же, наверное, какие-то деньги?
как товар, хроника, хотя претит даже говорить, все можно как бы самоорганизовать при наличии технической возможности, потому что ведь речь, это идет все о цифре. Получив цифровой файл любого киноматериала, вы можете с ним что угодно делать.
Продать.
В том числе. Ну, в любом случае, это делается все проще, это можно выложить, где-то самопоказать. Это процесс, который менее контролируем, чем работа с пленкой. Там есть отлаженная структура. Тут важно, у кого права. Права, значит, вот у Госфильмофонда. Дальше дело техники, обеспечить покупателя этими правами.
Собеседниками моей коллеги Татьяны Вольцкой были специалист по архивам петербургского филиала Госфильмофонда Сергей Геллер и кинорежиссер Юрий Мамин. Это был фрагмент программы «Петербург свободы», который впервые выйдет в эфир завтра, в пятницу, 13 октября, в 17 часов по московскому времени. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 12 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.